Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом, шалом всем вам. Как всегда, мы с вами будем соединять еврейский и христианский мир, ставить интересные вопросы и отвечать на них. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Евреи в мировой живописи» и нашу тему «Русские художники о евреях. Часть вторая». Кто первую не смотрел, посмотрите обязательно. Давайте мы сейчас быстренько представимся. С вами Татьяна Ваганова и со мной соведущий этой рубрики Алексей Мочалов, скульптор, автор разных творческих проектов. Алексей, шалом.
Шалом, шалом.
Дорогие, надеюсь, что сегодня вам будет интересно, потому что, собственно говоря, искусство, оно как раз и призвано к тому, чтобы выводить нас на определенные эмоции, открывать что-то внутри нас, опять же, от внешнего к внутреннему. И мне очень приятно, что мы вообще в наших передачах вас знакомим не только с какими-то топовыми художниками, но еще и открываем какие-то неизвестные имена, показываем работы, которые тоже заслуживают определенного внимания. Ну вот и те художники, о которых мы будем сегодня говорить и показывать, мы решили их работы объединить в некую такую тему «Чудо», вот «Внешнее» и внутреннее. Вы знаете, если вы читали Писание, что вся Библия, она просто пронизана разными чудесами. И очень часто бывает, что для нас чудо – это что-то сверхъестественное. Да? Ну, например, там горящий куст моисеевский, манна небесная, еще какие-то такие внешние проявления, действительно яркие, и они нужны, потому что через это иногда человек открывает для себя что-то, что раньше не было ему открыто. Для кого-то это путь к Богу, иногда бывает это к славе Божией, иногда к изменению человеческой жизни. Но зачастую вот мы смотрим на Библию и видим, что там нам показана жизнь людей, разных людей в разные времена. И мы видим, что основное чудо – это, собственно говоря, и есть жизнь. Наша с вами жизнь – это уже чудо, то, что мы живем. И вот когда человек встречается с Богом, наверное, это как раз вот такое таинство особое, которое человека меняет. Оно не может его преобразовать в одно мгновение сразу во всех сферах, но в любом случае человек уже становится не тем, каким был прежним. Вот запускается какой-то процесс внутренний, духовный, удивительный, и что-то начинает происходить в человеке. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, с разными там испытаниями, и мы видим это на страницах Писания в том числе. И вот сегодня, когда мы с вами будем смотреть эти картины, мы как раз увидим, ну, некий такой контраст интересный между чудесами внешними и внутренними. Но и те, и другие, они приводят людей к особому какому-то внутреннему сопереживанию и встрече с Богом. И, как всегда, очень хотелось бы, чтобы мы с вами задавали какие-то вопросы при этом, да, то есть в моей жизни какие случались чудеса, что я считаю чудом, жду ли я чудес, для чего мне это нужно. Я очень надеюсь, что сегодняшний наш эфир, он поспособствует, ну, каким-то мыслям, которые приведут вас, в конце концов, к ответам на эти важные вопросы. А мы начнем, как всегда, с нашей небольшой визиточки, и сейчас торжественно передаю слово Алексею. Алексей, расскажи, пожалуйста, в какое направление мы сегодня заглянем?
Ну, на самом деле, мы будем продолжать то, о чем говорили в прошлый раз, поэтому, в принципе, какого-то нового направления для себя сегодня не откроем. Мы будем говорить о реализме, будем говорить о романтизме и классицизме. Три таких стилях, которые изобилуют наше русское искусство изобразительное в первом половине XIX века, конец XVIII, ну, начало XIX века. Чем они отличаются? Ну, если прям очень-очень коротко. Классицизм у нас, я думаю, вы уже все выучили, но, тем не менее, хочется напомнить. Классицизм – это у нас отсылка к античности. Если мы берем стиль реализм, это уже написание современных сюжетов, но, понятное дело, по определенным классическим канонам живописи. Когда человек может, художник, да, соответственно, написать какую-нибудь прачку, любую бытовую сцену, никак не связанную там с библейским сюжетом, с античным, ну вот это называется реализм, да, хотя, опять же, художник, уже потом научились художники изображать и библейские сюжеты, и многие другие, вот в этом стиле, когда даже героев Библии надевают, например, в современную одежду. И вот они таким образом участвуют в жизни современных людей. И, конечно же, романтизм – это стиль такой достаточно динамичный, ритмичный стиль ищущего человека, стиль таких чувств открытых. Если в классицизме все сдержано у нас, все четко, все по канонам, по правилам, то там это воля чувств, поиск. Поиск, ну, если мы берем библейскую историю, поиск Бога, безусловно.
И сегодня у нас будет несколько художников, вот как я уже говорила, да, у нас будут и известные художники, например, такие как Карамской, ну, наверняка имя на слуху, и будут художники, которые, ну, не так известны популярно, но, еще раз говорю, их работы было бы очень интересно посмотреть, и мы сегодня как раз дадим вам такую возможность. Дорогие, мы с вами, хочу напомнить, да, в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, свои вопросы присылайте, отзывы тоже, комментарии, не стесняйтесь. Хочу вам задать вопрос. Может быть, вы нам так черкнете, поделитесь, какое вы считаете, вот, может быть, самое главное чудо произошло в вашей жизни? Вот было бы интересно, да? То есть вообще, что вы считаете чудом? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо, нам здесь уже присылают приветствия. Я вижу, что вы с нами, дорогие. Давайте будем ждать ответов на ваши вопросы. Также я думаю, что они могут родиться вот уже в течение нашего общения с вами. И хочу напомнить еще, дорогие, что у нас есть большой архив передач с разными темами, спикерами. Пользуйтесь ими, потому что очень хочется быть вам полезными. Поэтому заходите, пожалуйста, на сайт EOS-Media, выбирайте передачу «Шалом», и вы окажетесь в нашем огромном архиве, интереснейшем. И там вы сможете эти передачи прослушать в аудиоформате. Если хотите видео, то смотрите нас по соцсетям. Да, ВКонтакте, в Фейсбуке, вот везде мы есть. Поэтому, пожалуйста, милости просим. Можно, кстати, писать вопросы и оставлять комментарии под видео. Тоже будем рады вам ответить. И, конечно, если также есть у вас желание нас поддержать. Спасибо, кстати, тем, кто это делает регулярно. Дорогие, мы тоже будем вам признательны. Оформить регулярное пожертвование можно достаточно легко. Узнать это можно тоже на сайте EOS-Media. И для того, чтобы как можно больше людей могло видеть эти эфиры, слушать, что-то получать для себя важное, вдохновляться, вы можете также в этом поучаствовать. Спасибо вам. А мы продолжаем. Так что, Алексей, пожалуйста, включи себя. А то я сейчас вижу какую-то картину перед собой. Хотелось бы, да, тебя снова. Вот, привет.
Да, простите, так, технически.
Ну давай, сегодня с чего мы начнем?
Начнем мы с вами с очень интересного художника. Я не знаю, слышали ли о нем или нет. Фамилия у него достаточно интересная. Угрюмов Григорий Иванович. Русский классицист. Родился он в Ярославской губернии в купеческой семье. Вообще, он никогда бы не мог стать художником. Купец, если родился у него сын, соответственно, он должен был стать купцом.
Купцом,
да. Отца. Да. Все логично, все просто. И поэтому то, что он становится художником, это, наверное, просто чудо. Дело в том, что семья была его глубоко верующей. Родители приучали детей читать Священное Писание. Ну, на минуточку, это конец 18 века. То есть вокруг процветала безграмотность. А люди были образованные, грамотные. И, конечно же, они вот эту любовь к Богу, любовь к вере Угрюмову привили. Ну, через какое-то время он поступает в Санкт-Петербургскую академию, заканчивает ее, получает золотую медаль. И, кстати, вот за картину, которую мы сегодня с вами рассмотрим. Угу. Картина называется «Агарь». Вот очень просто. Она сейчас находится в Русском музее, можно лицезреть ее в Санкт-Петербурге. Но тогда она произвела колоссальное впечатление на зрителей, и художнику не только вручают золотую медаль, диплом с отличием, но направляют в такую пенсионерскую поездку, как раньше называли, да, вот, на такую пенсию, на заслуженный отдых после время обучения в Италию. Ну, по окончании он, конечно же, приехал и всю свою жизнь творил в России, в Питере в основном. У него росписи очень много, там Исаакиевский собор, ну и многие-многие другие места. И на самом деле у него очень много картин на библейский сюжет. Но, как я уже сказал, мы с вами рассмотрим Соответственно, вот Агарь.
Да, вот смотрите, перед нами, да, перед нами эта картина, и вот что можно сказать вообще сначала по теме картины, да, то, что у нас есть вообще, если мы посмотрим, да, огромное количество тем, но тоже некий такой, некое, сейчас подобрать слово, такой вот, некий такой золотой фонд тем, которые, о котором периодически возвращаются художники. Да? Это и, допустим, Благовещение, это и Тайная Вечеря, это и Воскрешение Христа. Кстати, вот как ты считаешь, почему вот именно эти темы, они настолько популярны среди художников? То есть это получилось стихийно, например, потому что сначала к ней обратились какие-то великие, и дальше хотелось, ну, тоже, знаешь, пойти за ними и поинтерпретировать, дать что-то свое. Или в этом есть какой-то зачин? Я просто у тебя хотела спросить.
А, ты имеешь в виду, не получалось. Вот данное произведение Агари?
Нет, я вообще вот про то, что, смотри, Агарь, это, я вот, кстати, вот как ты считаешь, кстати, это относится вот к этому золотому списку, то есть это часто поднимаемая тема, именно среди художников Агарь.
Ну, не так часто, на самом деле.
Ну, вот я тоже думаю,
поэтому что не интересно. Так часто. Мы не знаем, почему именно художник именно выбирает этот сюжет. Во-первых, он ветхозаветний сюжет, что, в принципе, ну, довольно-таки странно. Обычно новозаветние сюжеты используют авторы, там, Христа. Почему обычно, я говорю? Потому что это выпускная работа. То есть это, ну, художник вкладывает определенный смысл в данное произведение. К сожалению, не осталось каких-то там дневниковых записей, возможно, так как автор был, ну, очень юным, но только вот он заканчивает академию. Поэтому, в принципе, ну, вот мы только можем догадываться, что он чувствовал, что он хотел показать зрителям.
Ну да, почему он взял именно этот сюжет, да. Вот, смотри, я немножко тоже не об этом хотела вот спросить, уже спросила, вернее, просто возвращаю тебя. Я говорю, есть вот какие-то темы, они просто, ну, не могу сказать, избитые, измыленные, потому что все-таки речь идет о произведениях искусства, и понятно, каждая интерпретация, она что-то свое несет и раскрывает тему по-новому. Но, тем не менее, вот откуда они берутся? Почему, например, все время возвращаются к теме Благовещения, там, например, Тайная Вечеря, там, опять же, снятие с креста? Это те темы, которые вот дублируются все время из века в век, и каждые художники обращаются к ним. Да, вот мы даже распятие, сколько мы уже смотрели вот на протяжении наших эфиров, там, начиная от там, Микеланджело, там, их художника Возрождения, заканчивая Сальвадором там, Дали, и даже не заканчиваем, вернее, там, опять же, художники к этому обращаются. Я говорю, почему? Вот почему? Я говорю, это потому что что-то центральное такое, это брали великие, и я тоже хочу попробовать интерпретировать этот сюжет или какой-то, ну, другой смысл.
Да, возможно так, возможно второе, то, что художник всегда смотрит, ну, как автор своего произведения, на общество, для кого он транслирует вот этот месседж свой, для кого его это послание. Оно рассчитано на аудиторию. Аудитория должна понимать. Ну, как правило, люди не совсем знают Священное Писание. Вот у нас тоже был как-то конкурс «Еврейская женщина в Танахе и Новом Завете», и вот победила работа Рицпа. Вот скажу по секрету, даже не все члены жюри вспомнили сходу, кто такая Рицпа. Достаточно уникальный сюжет. Угу. Да? А там «Воскресение», «Благовещение», еще какие-то. Ну, они просто все хорошо знакомы, всем хорошо известны. Плюс, если говорить о людях христианах, ну, да, в храмах, храмовое искусство, конечно же, оно все пестрило избитыми, в кавычках, да, ну, такими известными сюжетами.
Да, сюжетами.
Да. Потому что человек заходит в храм, он знает, что такое Благовещение. Даже если он Библию никогда не читал, к сожалению, тогда это была норма, потому что люди были безграмотны. Поэтому вот он знает, что такое Благовещение. Наверняка он знает, что праздник такой есть. Там проповеди слышал 100%. А если взять какой-то неизвестный сюжет, то, ну, это сложнее гораздо.
Просто я говорю, а самими художниками это каким образом выбирается? Вот как появилась эта линейка этих сюжетов? Потому что это что-то знаковое, считают художники, и именно это нужно транслировать людям, чтобы они знали точно, даже если они не очень читают Библию, даже в нашем 21 веке. Раньше не читали, потому что неграмотные были. Сейчас грамотные, но тоже многие не читают. То есть, друзья, читайте, пожалуйста, читайте, если вы еще не читаете Библию. Вот. Или вы читаете, читайте, продолжайте ее. Кстати, почему? Ну,
второе еще, потому что сами художники не совсем знакомы со Священным Писанием, не всегда, к сожалению. Некоторые читают поверхностно, и поэтому, ну, берут достаточно известные сюжеты. А что-то более такое редкое, необычное. Ну и потом тоже есть такая мысль, и, наверное, она правильная, как сказал один из искусствоведов современности, что если мы будем постоянно зрителю показывать что-то неизвестное, непонятное, скорее всего, не будет какое-то отторжение, не будет понимания. Mm-hmm. А то, что он легко угадывает, легко узнает, это достаточно легко транслирует. Поэтому вот это одна из причин, почему художники всем знаменитые сюжеты изображают.
Понятно. Кстати, вспомним про Айвазовского, о котором мы говорили в прошлый раз, что он Библию прочитал, Евангелие, да, вообще там практически под конец своей жизни впечатлился и написал ряд работ как раз именно на евангельскую тему. Хорошо, так что и художники тоже для себя открывают, видите, что такое встреча с Богом у них происходит через Писание. Хорошо, давайте посмотрим еще раз на Агарь. Вспомним вообще этот сюжет, такой драматический достаточно. То есть Агарь египтянка, она служанка в доме у Авраама. И вы помните то, что Аврааму и Саре было обещано, что у них будет потомство, родится ребенок. Несмотря на то, что оба были уже очень пожилыми людьми. И вот они ждут, ждут, ничего не происходит. И, как часто бывает, и в нашей жизни тоже мы решаем, что нужно как-то помочь событиям начаться, раз они уже были нам обещаны, мы начинаем, скажем так, вести свою самодеятельность. Ну, так случилось и в семье у патриарха, и Агарь, она ваша по, опять же, направлению, наставлению Сара, она входит в шатер к Аврааму, у них начинаются отношения, и она рождает сына Измаила. И вот когда через какое-то время сама Сара рождает того, кого обещал Господь, да, это рождает она Исаака. Здесь начинается вот как раз самая драматургия, потому что, сами понимаете, для Авраама это его сын, это его кровь, его плоть, для Сары это своего рода конкуренция, тем более, что она видит на самом деле характер Измаила, видит этого молодого человека, что он может притеснять, и он уже начинает это делать, тоже ревновать, как-то отстранять ее сына. И не залезая даже в эти психологические дебри, давайте вот с вами опираться на библейский текст, там что происходит. Авраам в раздрае, и он молится Богу. И Господь говорит, вот слушай все-таки свою жену, то есть в этом она права, тебе нужно отрока и мать отпустить. И вот представьте на самом деле, что происходит в сердце отца, когда он отпускает вообще непонятно куда, значит, женщину, которая родила ему ребенка и самого ребенка. Вот. Понятно, что это прибавило, наверное, Аврааму седых волос, может быть, чему-то научило. Возможно, он доверял тоже и этого ребенка Богу, как потом произойдет вот это, да, знаменитое искушение, испытание Авраама, когда он готов будет убить Исаака, потому что Господь, ну, как бы сказал, что надо это сделать. И вот мы видим, что Агарь уходит в пустыню, и, конечно, это тяжелый момент, они на грани смерти. Агарь взывает к Богу, и Господь слышит ее. Написано, он услышал ее вопль. Вот. И давайте вернемся вот на саму картину, посмотрим. Я видела разные работы на эту тему. Действительно, они не такие многочисленные, но тем не менее есть. И там очень часто вся картина, она исполнена в каких-то, ну, более драматичных тонах. И сама Агарь, она в такой именно позе отчаяния тоже видно, да, по мимике, по расположению тела, такая драма. Здесь мы этого не видим. Вот здесь, кстати, очень теплые тона, очень все светлое, достаточно спокойная картина. Посмотрите, вот, например, Агарь, она не паникует, она не мечется, она просто как бы обращается к ангелу спокойно достаточно, с неким таким вопросом, помощью, вернее, запросом на помощь, да, вот что мне делать. И сам мальчик тоже, он не в какой-то вот позе, опять же, изломанной, какой-то такой страшной, да, показывающей, что вот сейчас вот-вот из него уже дух выйдет. Он как будто бы спит. То есть вся картина, она наполнена вот просто таким спокойствием, теплыми тонами. И вообще вот она транслирует нам невероятное доверие и вот это послание, что какая бы ни была у тебя страшная ситуация, но если ты доверяешь Богу, выход обязательно будет найден. Да, вот такое ощущение, что ты как бы находишься вот в этих Божьих руках, и ничего страшного с тобой не случится. И это знает не только Авраам, который отпускает Агарь и самого ребенка в пустыню, но и сама Агарь. Вот это на самом деле меня зацепило. Невероятная атмосфера какого-то покоя, и сам ангел, который приходит, вестник от Бога, да, он тоже в какой-то непринужденной позе. То есть здесь нет вот именно вот этого драматизма, накала, страстей. Здесь покой. Покой и такое, что Бог приходит вовремя, сейчас будет спасение.
Все по плану. Все четко.
По плану.
Ни секунды, ни минуты раньше, позже. Вот такое умиротворение. Ну, наверное, тоже сказывается то, что автор-то дипломную работу писал. Скорее всего, не хотел особого драматизма. И, может быть, не было его в своей жизни пока еще, потому что он достаточно юный.
Ну, вот, да, вот знаешь, этим искусство вообще и цепляет, потому что мы можем, конечно, копать, это очень интересно, что имел в виду автор, когда он писал работу, потому что тоже ключи к пониманию картины. Но, вот, например, даже если он выбрал, как ты говоришь, да, чтобы там не обращаться к теме драматизма, может быть, это более сложно исполнить технически, эмоционально это все наполнить, там нужно мастерство. Но очень здорово, что мы можем каждый раз считывать свои слои. То есть мы смотрим на картину, у нас возникает какая-то эмпатия, и рождаются свои откровения, которые, возможно, автор и не имел в виду. Вот это просто замечательная сила искусства. Но мы можем уже к другой перейти работе.
Следующая работа называется «Медный змей». Автор работы Федор Анатольевич Бруни, известный живописец. Фактически его называли вторым Брюловым или... Просто Брюлова называли, Бруни, ну вот они просто жили в одно время, были очень-очень похожи.
Даже картины их рядом повесили, да,
специально, да. Да. Потому что они работают в стиле романтизма, конечно же, здесь уже накал страстей всех. Художник, как вы понимаете, имя-то не русское, фамилия, соответственно, он сын, как говорят, швейцарского итальянца. Вот так все сложно, запутано. Но так или иначе, отец его приезжает в начале 19 века в Россию, в Российскую империю, начинает работать тут как скульптор придворный, как художник. Поэтому, естественно, сын идет сразу в Академию художеств, там постигает искусство, там он проходит обучение. Естественно, он совершает много поездок в Италию, в Европу, в принципе. И самое интересное то, что вот над картиной «Медный змей» он работает 15 лет. То есть это не сразу художник сел, задумал сюжет и написал. Шел подготовительный процесс, шло много эскизирования, и потом уже автор создает вот это вот большое полотно. А 48 квадратных метров,
даже, насколько я помню, да. Да, насколько я помню, то есть он начал эту работу в Риме, он же ее там и закончил. И его прервали, потому что его вызвали, по-моему, как раз там что-то нужно было в Исаакиевском соборе или еще что-то, шли какие-то работы, и он вынужден был оставить картину, уехать, но потом снова возвращается в Рим и дописывает это полотно. Да, оно, кстати, имело колоссальный успех.
3 года перерыва было. Конечно же, людям очень нравилось, и вот то, что описывает сам автор о своем произведении. Я пытался сделать так, чтобы с первого взгляда картина внушала весь вот этот пафос ужасной сцены, чтобы на ней была печать Божьего наказания. Конечно же, художник глубоко верующий человек, и я предлагаю нам посмотреть на произведение «Медный змей».
Да, «Медный змей», и ты сейчас нам об этом расскажешь, потому что это твое любимое произведение, но одно из,
как ты сам говорил. Одно из моих любимых, когда, конечно же, я его однажды увидел в Русском музее, я в шоке там опустился на вот это вот сиденье и долго-долго смотрел и ждал какого-то такого особого откровения. Действительно, картина, как кажется на первый взгляд, она лишена какой-то главного композиционного центра. Здесь мы видим вроде бы сразу куча народа, они все в разных позах, совершенно искореженных, их кусают змеи, они находятся при смерти, в агонии вот этой, кто-то умирает. И разная-разная группа людей, в принципе, вот очень сильно напоминает «Последний день Помпеи». Если мы посмотрим с вами, то вот в левой части увидим змея. Опять же, нетрадиционное изображение. Обычно его на кресте изображают, ну, отсылка к Иисусу Христу.
Да,
к Мессии. Но здесь как раз-таки именно вот столб, и здесь змей такой, знаете, египетский. Вот отсылка к тому, что недавно народ вышел из рабства Египта, и вот ну, змеи даже они изображают так, как в принципе это было принято у египтян. Но тем не менее, он находится в тени, он все равно не главный. Где же здесь свет? Ну, потому что художник при помощи светотени подчеркивает основу, подчеркивает центр композиции. Центр композиции, вот эта вот женщина с ребенком, она вот припадает буквально к этому столбу, надеясь получить спасение, надеясь получить вот исцеление. Но интересно, что Священное Писание говорит нам, нужно было просто смотреть. Неважно, близко там, далеко, в какой позе, как. Просто посмотри. Да, ну вот здесь человек пытается прям, что называется, обхватить этого змея.
Ой, да.
В стороне находится Моисей со священнослужителями. Он держит руки в такой молитвенной позе. Мы улавливаем вот это вот свечение, ну, как известные рога Моисея, да, это вот свет. А после общения с Богом однажды у него, вот на него снизошел вот этот свет славы Божией, и лицо у него периодически светилось, поэтому он изображается такими вот лучами, исходящими из его головы. И помимо этого смятения, Моисей, ну, в принципе, здесь сохраняет некое спокойствие. Почему? Потому что народ однажды согрешил, народ нарушил Божью заповедь, Божью волю, и Бог вмешивается, Бог вразумляет народ. И самое интересное, что хочет показать, что как вы сейчас смотрите на змея, как вы сейчас понимаете, что исцеление от смерти, не то что от болезни, а от смерти, в принципе, возможно, только при взгляде на вот эту вот фигуру, то же самое произойдет позднее, когда каждый может посмотреть на Мессию, на Иисуса Христа и получить спасение.
Вот то есть, как часто бывает, эффект присутствия, да, то есть я участник происходящего, это здорово, да.
Угу. И, безусловно, здесь, ну, художник вот это вот показывает. Если вы видите, опять же, чуть-чуть горизонт занижен, и мы становимся как бы участниками этой сцены. Угу. Мы находимся не прямо вот возле, а мы чуть-чуть сверху смотрим, ну, как будто бы вот шли по пустыне, там тучи на горизонте появились, мы услышали голоса, решили подойти и оказались участниками вот такой достаточно страшной сцены.
Картины, да. Хорошо, можем перейти, наверное, к следующему чуду, mm-hmm. который мы хотим показать. Это будет художник тоже, чье имя, ну, не настолько популярно. Но, тем не менее, в свое время это был достаточно значимый человек. Это был статский советник и также академик, значит, Академии живописи. И у него много интересных работ. И я рада, что в нашем эфире мы можем вас с ним познакомить.
Да, это Шибуев Василий Казьмич. Родился в Санкт-Петербурге, в Кронштадте. Конечно же, это говорит о том, что в Кронштадте живут в основном люди военные, моряки, и вот он именно там и родился. Отец его там служил вахтером при флоте, адмиралтействе, из достаточно такой, ну, знатной семьи, и вот он пробился, что называется, вот по такой лестнице, карьерной в люди, получил тоже классическое образование, его тоже определяют в Рим, он посещает, и, ну, достаточно...
Тогда это была обязательная фишка, да? То есть, если ты художник, обязательно надо съездить в Рим. Ну, как без этого? Это считается...
Да, ну, потому что, да, классицизм, да, вот Академия искусств римская была достаточно значимой, плюс там куча всякой античности, и вот, да, для художника это было значимо и важно.
Ну, после того, как он приезжает в Россию... Ну, потом дали это колыбель всего, конечно, там прикоснуться, посмотреть, да, конечно.
Безусловно. А после того, как Шибуев приезжает в Россию, его, конечно же, помещают в Петербург, именно помещают, да, не дают больше никуда уехать, и он начинает расписывать Казанский собор, потом многие другие. Вот мы сейчас посмотрим с вами эскиз, очень интересный, уникальный для росписи Казанского собора. «Видение пророка Иезекииля». «Видение пророка Иезекииля». Этот эскиз был написан на холсте, и он находится у нас в Москве, в Третьяковской картин-галерее. Тоже можете посмотреть. Достаточно небольшой. Здесь вот...
Но здесь прямо чувствуется итальянское влияние, да?
Да.
Вот прямо сразу, да, что-то такое как раз просто... Да, даже не как по стилю, то есть он, допустим, там не под Рафаэля там, и Леонардо, но, безусловно, прям вот Рим здесь присутствует, да, Италия. И вот здесь уж чудо и чудес, да, дорогие, потому что если мы обращаемся, снова вспоминаем, что наша тема, которая проходит красной нитью, это чудо, и мы вспоминаем первую картину «Агарь», это чудо, да, когда Бог является, вот эта вот встреча с ним, возможно, у Агаря она впервые произошла тогда, Вот она воззвала к тому Богу, о котором она слышала от Авраама, и случилось это чудо, пришло спасение в ее жизнь. Здесь не было никаких страшных, невероятных потрясений, но вот это камерное, очень важное личное чудо, оно свершилось. Дальше медный змей – это, конечно, внешнее, то есть мы видим вот этот столб этого змея, и надо на него смотреть. И видение, которое мы видим сейчас, это тоже какое-то невероятное внешнее проявление, то есть сверхобычное, почему как бы и называемое чудом, да, то, что не происходит вот как бы в повседневной жизни. И вот это чудо действительно видение, здесь мы облака видим, интересные тоже разные личности. Вот о чем вообще это видение, вот если в двух словах?
Ну, о том, что Бог грядет в своей славе, Бог придет и будет суд. В принципе, об этом и книга пророка Иезекииля. Ведь он был одним из тех пророков, которые говорили о скором пришествии Мессии. Это во-первых. Во-вторых, о даже более скором разорении Иерусалима, о более скором плении, которое постигнет израильский народ за их, ну, соответственно, грехи.
Угу. Здесь очень интересный такой прием, смотри, вот как, например, используют опять же художники Возрождения, Рафаэль в том числе, мы видим занавес впереди, да, то есть вот такое ощущение, что как раз этот занавес был приспущен, и мы можем с вами заглянуть именно в будущее и вообще коснуться темы сверхъестественного, да, то есть как бы из реальной жизни мы касаемся духовной жизни. И этот занавес показывает, что на самом деле все очень близко, что все эти события, они реальны, они произойдут, что мы просто иногда их не видим, потому что, допустим, не обладаем каким-то пророческим даром или Господь нам это не открывает, но открывает через других людей, и мы имеем возможность к этому прикоснуться. Вот, то есть такой, да, как бы некий театральный эффект, который дает нам возможность понять, что вот это невидимое, оно происходит в нашей жизни, и нам нужно об этом помнить, нельзя это игнорировать.
И заметьте, что художник ни в коем случае не показывает вот это все откровение, которое было дано Иезекиилю. То есть мы не видим видений вот этих всяких там чудесных коней, колесниц, каких-то непонятных. Нет, мы видим, занавес упал, и кто к нам плывет на вот этом покрывале, придерживаемым ангелами.
Ладье какой-то, да?
Да, просто пророк. Он к нам идет, и он нам сейчас будет рассказывать. А все то, что было, оно вот туда вот улетает, вдали, и мы это никогда не увидим, не узнаем. У нас останется только Божье Слово, то, что Господь вот будет транслировать через пророка.
Здорово. Ну, мы, думаю, сейчас перейдем уже к Новому Завету. С Ветхим мы разобрались, и Новый Завет – это начало нового времени. И, конечно, хочется начать, если мы говорим о чудесах, с первого чуда, которое описывает нам Евангелие, чудо в Кане Галилейской, что произошло. Да. Написал эту картину художник Маковский. Я думаю, что ты два слова сейчас...
Да, он очень известный придворный живописец, родился в такой очень творческой семье, но отец был основателем училища художественного. Там обучались и скульпторы, и графики, и архитекторы. И, конечно же, ну, с детства он крутился, что называется, в этой вот среде искусства, изобразительного искусства. Конечно же, по там, окончанию школы он поступает в училище, заканчивает, потом академия. И очень быстро он становится придворным художником жизни. Среди знати, жизнь среди вот такого светского общества делает его достаточно, ну, таким жестким человеком, черствым, но через какое-то время в его жизнь приходят там определенные трудности, и вот, как подмечают исследователи его биографии, он обращается к Священному Писанию. Он начинает изучать Библию, он начинает читать, жизнь его, конечно же, меняется, он участвует вот в росписи разных храмов, и он пишет вот одну из своих картин, достаточно он был зрелым, за 40 лет, в стиле реализма, 1887 год, ну, не так давно, если можно так сказать. «Чудо в Кане». Работа находится в Витебском музее Беларуси. Если когда-то вы будете там, то обязательно посмотрите это произведение. Оно очень интересное, реалистичное.
Да, а сейчас вот можно посмотреть у нас.
Да. Посмотрите, что мы здесь видим. Опять же, сам сюжет, ну, хотя он достаточно известный, но как его автор преподносит? Что нам здесь хочет сказать? Смотрите, Иисус Христос, он здесь как раз-таки происходит момент чуда. Он показывает на водоносы, их заполняют служители водой, и в тот же момент она превращается в вино. Мы видим, как один слуга вот так вот молитвенно преклоняется перед Иисусом Христом. Вообще все люди одеты в самую обычную одежду, и надо сказать, что Маковский был в Израиле, он писал там пейзажи с натуры, и, конечно же, он здесь одежду пытается реконструировать того времени. Мы видим здесь прислоненную вот сзади, прямо за Иисусом Христом, фигурку Марии, Матери Господа Иисуса Христа, который вот так вот в почтении склоняется перед своим сыном и понимает, сейчас что-то произойдет удивительное, произойдет чудо.
Слушай, а мне нравится именно эта работа тем, что это чудо абсолютно лишено внешних каких-то, ну, художник от этого отказывается, потому что, да, он выбирает стиль реализма, внешних спецэффектов. Потому что если мы смотрели до этого предыдущую картину, ну, понятно, да, видение там Иезекииля, то есть это облака, что-то такое, вот, да, как мы говорим, из области сверхъестественного. А вот именно реализм, здесь есть свои плюсы, на мой взгляд. Вот он как раз подчеркивает то, о чем мы говорили в начале передачи, что чудеса иногда происходят очень незаметно, внешне, но тем не менее происходит это чудо. То есть мы видим, да, что здесь не спускаются ангелы с небес, нету грома молний, нету еще каких-то невероятных проявлений, да, там Иисус не висит в воздухе, например. То есть как бы все обычно, обычный день, обычная вот вода, кувшины, люди, все обычно, но происходит что-то необыкновенное, и люди убеждаются в этом, когда они пробуют воду, она оказывается вином. Вот, и это чудо, которое происходит именно потому, что они встречаются с Богом. Это начало его служения, я бы сказала, что это начало вообще проявления его божественной сущности. Потому что первый раз он заявил о себе, как именно о человеке Божьем, потому что он сделал то, что невозможно сделать другим. Вот это интересный момент.
И самого Иисуса Христа здесь, ну, хотя он в центре композиции, в центре практически картины,
но он не выглядит же героем таким, да?
Очень тяжело отличить от вот любого персонажа. Но отправь Иисуса Христа вот там чуть подальше, к колодцу или там к деревьям, к соседним.
Обычный человек. Знаем,
обычного, да, человека, ничем не примечательного. У него там ни нимба нет, ни лучей никаких, и одежда достаточно простая. Ну, вот автор, я думаю, скорее всего, это хотел показать своим современникам. Я думаю, мы будем продолжать с вами дальше. И следующий художник...
Да, и у нас сейчас новый художник, да, Черенцов.
Черенцов Никанор Григорьевич. Вообще, жизнь его – это сплошное чудо, потому что он родился в очень-очень бедной семье в Костромской губернии. Вот с детства он любил рисовать, но, конечно же, родители, будучи бедными людьми, не могли оплатить обучение в Императорской академии художеств. И поэтому Бог усматривает определенное чудо. Мальчик молился. Мальчик хотел очень сильно стать художником. И Господь делает чудо через его родное село. Да, приезжает такой собиратель предметов искусства. Ну, как он там остановился? Может быть, что-то хотел узнать, собирать какие-то предметы, утвари, старинные. И он увидел мальчика. Понял, что может вложиться в него, там, заплатить определенную сумму денег, чтобы тот поступил в Императорскую академию. Ну, что он, собственно, и сделал. Никанор оказался, на удивление, мальчиком талантливым, оправдал надежды своего мецената, закончил золотой медалью работу, обучение в академии, да, понятно, отправляется по избитым всем Европам, путешествует. Но он очень сильно тяготел всегда к библейским сюжетам. И он посещает Палестину. У него было желание прикоснуться к месту, где был его любимый Господь Иисус Христос. Он посещает, делает многие зарисовки. И, конечно же, он хочет соединить вот эти события древности с такой современностью и показать зрителям, что Христос, он вчера, сегодня, ну и вовеки тот же. Интересно, что автор вообще изначально, учась в академии, работал в классе пейзажа. И поэтому, в принципе, пейзаж – это его основной любимый жанр. Но как же библейский сюжет? Тогда Черенцов, соответственно, вносит в пейзаж библейский сюжет. И вот давайте посмотрим эту замечательную картину. Она называется «Призвание апостолов».
Да, «Призвание апостолов», и она на меня произвела сильное впечатление. Во-первых, я хочу сказать, что до этого я не была знакома с этим художником, поэтому вот плюс от наших передач с Алексеем, то, что я сама многое для себя открываю, я не видела ни эту картину, и этого художника тоже не знала. И вот что меня так особенно зацепило, то, что вообще вот ощущение от этой картины, да, это помимо вот какого-то покоя, это не просто покой, это вот такое ощущение, что это точка отсчета. Вот я сравнила это с сотворением мира. То есть когда практически еще ничего нету, и мы начинаем, и Бог начинает, вернее, что-то, вот, что-то создавать новое, да, накручивая пласты за пластами, этап за этапом, и создает новую жизнь. Вот здесь такое ощущение, что действительно мир переходит в стадию чего-то нового, призвание апостолов, да, начало какого-то нового периода действительно и в жизни самого Христа, в жизни вообще истории человечества. И вот эта некая тишина, такое ощущение, что все замерли, вот иногда бывает, да, такой эффект в кино, и вот на раз, два, три, и опа, и жизнь снова пошла, но она пошла уже в каком-то другом сценарии, вбирая в себя какую-то иную краску. Вот этим, конечно, меня картина как-то впечатлила, мне просто хотелось в нее погрузиться, смотреть, созерцать, то есть она меня просто забрала в себя, правда.
Ну, действительно. Вообще, посмотрите творчество Черенцова. Не такой известный художник для нас, но он, конечно же, оказал большое влияние на петербуржцев, на тех, кто смотрел его произведения искусств, работа находится в Русском музее. У него много картин, там, та же проповедь Христа, когда он проповедует в окружении людей, там просто целый город изображен, небольшая группка слушателей Иисуса Христа. Автору было 60 лет, когда он пишет работу. Достаточно зрелый художник, опытный, ну и, наверное, вот поэтому тоже жизнь уже
близится. Поэтому и получилось, мне кажется, да? такое ощущение вот эмпатическое, сильное, правда, потому что вот она очень... как-то наполненный именно чем-то таким внутренним, сильным, мощным, я говорю, что не может тебя не касаться, прям накрывает волной, правда. Хотя, казалось бы, ничего такого, ну, не изображено, вот по большому-то счету, да, ну, ландшафт там и несколько там человек вдалеке, а тем не менее сделано очень мощно. Но мы будем двигаться дальше, и мы сейчас перейдем как раз к той теме, которая очень часто, опять же, не буду говорить слово, значит, сейчас пытаюсь его подобрать, который часто используют, да. Не эксплуатируют, используют, да, художники. Это «Тайная вечеря», и это будет художник, которого мы уже сегодня упоминали. Причем интересно, что этот художник, то есть Шибуев, он как, значит, здесь в нашей сегодняшней передаче, да, мы увидели картину, которая демонстрирует именно внешнее чудо. Мы рассказывали о явлении Иезекииля. А здесь вот как раз одно из событий, которое лишено, вот опять же скажу, внешних каких-то спецэффектов. То есть, хотя, несмотря на это, например, в отличие от того же Маковского, Иисус у него не просто человек обычный, да, которого, как ты говоришь, там чуть-чуть задвинь его, и непонятно будет, ну, да, что это личность Христа.
Здесь мы видим, что... Век еще. Сильное влияние иконописи, да?
Да. Здесь мы видим, что, конечно, фигура его выделена в центре, и это сияние от него. Но, тем не менее, событие достаточно-таки рядовое, да? То есть люди собираются на ужин. Понятно, мы уже говорили, что если брать исторический материал, то, конечно, никаких столов не было. Там люди просто лежали на полу, там у них были лежанки, там по-другому располагалась группа. Вот.
Позволь мне чуть-чуть... реабилитирую художника. Здесь он на самом деле максимально точно изображает тайную вечерь. Вот этот стол П-образный, именно так и возлежали люди. Но единственное, да, стол, конечно же, ниже был. Ну, возможно, чтобы не шокировать современников, он его чуть-чуть приподнимает. Хотя люди, мы здесь видим, что вот правильно изображены. Потому что многие художники этим пренебрегали, не делая акцент на историчности. А вот Шибуев молодец, прям вот четко все показывает.
Да, но я и хотела тоже подчеркнуть, что вот опять же, да, казалось бы, в обычной ситуации происходит невероятное чудо, потому что Христос открывает себя именно как Иешуа Машеха, Мессию, и Он говорит все тайны, которые сейчас для нас или, скажем, да, вот для верующих людей, они читаемы, если мы говорим о причастии, кровь Христа, тело Его. А тогда вы помните в тексте Священного Писания, когда Иисус начинает только об этом говорить еще до Тайной Вечери, очень многие соблазнились и ушли от Него, потому что непонятно было вообще, о чем идет речь. Что значит «будете пить мою кровь, есть мое тело», и там написано «многие от него отошли». И тогда он спрашивает тоже своих учеников, он говорит, может быть, и вы хотите уйти. То есть вот очень интересный ход, он не уговаривает, не удерживает их, не пытается сделать что-то, чтобы объяснить, расшифровать вот эту вот свою тайну. Он адресует им вопрос, может быть, вы тоже уйдете? Они говорят, ну, Господи, куда мы уйдем, если у тебя смысл жизни? И вот в этом, казалось бы, простом событии люди собрались на ужин вечерять, но невероятная концентрация, и она зачастую чувствуется именно на картинах Тайной Вечери, что происходит что-то невероятное. Невероятное таинство, таинство Христова, которое исполняют верующие и по сию пору. Вот можем еще на минутку взглянуть на эту картину.
Да, вот настолько драматичный сюжет, но и в то же самое время автор его достаточно просто изображает. То есть центр mm-hmm. Христос, все понятно, композиция, да, понятно, где Иуда, понятно, где какой из апостолов. Вот все достаточно просто.
Но в то же время сильно, да, вот тоже цепляет, да, и ты как бы вот в этой камерности, в этой даже там светотень такая, да, приглушенный свет, вот это сосредоточенный свет на Христе, вот все это тоже как-то трогает, и ты понимаешь, что сейчас происходит что-то такое таинственное, важное. Но у нас есть еще одна работа интересная, другого художника Козлова.
Это «Отречение Петра».
«Отречение Петра».
Мощный сюжет. Вообще Козлов происходил из крепостных крестьян. С детства он, к огромному счастью, слышал молитвы матери, молитвы отца. Родители были, будучи крепостными, неграмотными, глубоко верующими людьми, поэтому он все в себя впитывал. Вот тоже его разглядели, он стал иконописцем, но через какое-то время поступает в Императорскую академию художеств, и, конечно же, там он изучает живопись, изучает академизм и становится известным художником для того времени. Вот одна из его таких самых знаковых работ, на мой взгляд, это вот «Отречение Петра».
Ну, мы помним, да, саму эту историю, что Петр отрекается от Господа, как и было, собственно говоря, ему предсказано, и вспоминаем его слова, что он никогда этого не сделает, что он всегда будет следовать за Христом, и по большому счету эта ситуация его сильно смиряет. Вот эта точка отсчета вообще к другому Петру, к другой личности. Потому что если до этого была уверенность в каких-то своих позициях, силе, верности, то через эту ситуацию у него как бы сломалось все. Он не уверен в себе, он не уверен вообще в, опять же, в том, возможно ли прощение. Но вот в чем он уверен, это все-таки он уверен в Боге, в его милости, потому что на это прощение он выходит, то есть он просит это прощение у Бога, и мы знаем, что Господь ему это прощение дарует. Вот кто-то скажет, а в чем чудо-то здесь? Вот это и есть чудо на самом деле, чудо трансформации человека. То есть в жизни Петра произошло событие, которое изменило его. Началась совершенно другая история, другой личности. И чудо милости Божьей, конечно, потому что близкий человек, который с тобой ел, пил, там, да, разделял с тобой какие-то там, опять же, важные моменты в твоей жизни, человек верный, как бы, получается, он тебя оставляет, это предательство, но Бог выше всего этого. Вот он смотрит на сердце человека, понимает, прощает, покрывает слабости и дает возможность возвращаться к нему. Это самое главное чудо. Еще мы одну работу посмотрим. У нас прямо одна минуточка осталась, но мы не взглянем. Это «Исцеление хромого апостолами». Это у нас...
Тоже Шибуев.
Да, Шибуев.
Достаточно известный был придворным живописцем, но в то же самое время никогда не гордился, не кичился своим положением. Бог давал ему мудрость, потому что...
Да.
Вот,
И вот мы видим это исцеление, которое происходит уже, опять же, в Новом Завете, уже это делают апостолы. Вот уже здесь нету самого Христа, как вы помните, он вознесся. Здесь очень важно, происходит преемственность. То есть то чудо, которое делал Христос, могут делать его ученики, его последователи. То есть независимо от того, Христос рядом с нами как человек или он на небесах, но Дух Святой с нами, чудо продолжает работать в нашей жизни и тогда, и сейчас. Ну, собственно говоря, мы на этом и заканчиваем. Друзья, спасибо вам огромное, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что вы для себя что-то получили, и опять же, случилось какое-то откровение, какие-то катарсисы, и пусть чудеса Божьи происходят в вашей жизни. Счастливо вам. Шалом.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.